Глава 9. Это не игра. Лористон медленно ходил взад и вперед по общей комнате, внимательно слушая Марко. «Продолжай», — говорил он каждый раз, когда мальчик останавливался. «Я хочу знать все. Он странный мальчик, а игра великолепная. Мальчик отлично все обдумал. Он прирожденный солдат».
«Для него это не игра», — сказал Марко. «Да и для меня это не игра. Рота только играет. Но с ним совсем другое дело. Он знает, что в действительности никогда не получит то, чего ему хочется. Но ему кажется, что это хоть сколько-нибудь похоже на то, чего он жаждет. Он разрешил мне показать тебе нарисованную им карту. Посмотри на нее, отец».
Марко передал отцу аккуратную копию карты Самавии, сделанную крысой. Столица Мельзар была отмечена особыми значками. Они показывали, в каких пунктах крыса атаковал бы столицу, будь он самавийским генералом. Указывая на них, Марко объяснял те соображения, на основании которых крыса строил свои планы. Лористон несколько минут держал карту в руках. Он с любопытством рассматривал ее, и черные брови его задумчиво нахмурились. «Это просто удивительно», — сказал он наконец. «Мальчик совершенно прав. Они действительно могли бы проникнуть в столицу этим путем и как раз по той самой причине, которую он привел. Как узнал он все это?»
«Он теперь только об этом и думает», — ответил Марко. «Он всю жизнь думал о войнах и составлял планы битв. Крысич совсем не похож на остальную роту. Отец его почти всегда пьян, но он очень образованный человек и, когда бывает трезв, очень любит поговорить. В такое время крыса задает ему вопросы и много нового узнает от отца. Кроме того, он выпрашивает старые газеты, прячется по углам и прислушивается к тому, что говорят люди. Он признался однажды, что по ночам часто не спит, думая о разных интересных вещах».
«Скажи ему, что я изучил его карту и что он может гордиться ею», — сказал Лористон, свертывая бумагу и отдавая ее сыну. «Можешь ему также сказать», — добавил он с мягкой улыбкой, — «что, по-моему, он совершенно прав. Яровичи сегодня владели бы Мельзаром, если бы их армией предводительствовал твой новый знакомый».
Марко был в восторге. «Я так и думал, что ты сочтешь его правым. Я был уверен. Это-то и внушает мне желание рассказать тебе остальное», — торопливо продолжил мальчик. «Если ты найдешь, что он прав и в остальном...»
Марко неловко запнулся, потому что в его голове вдруг мелькнула дикая мысль.
«Не знаю, что ты подумаешь», — пробормотал он. «Быть может, тебе покажется, что эта игра может быть только игрой».
Марко говорил горячо, несмотря на свои запинки, и Лористон начал наблюдать за ним с сочувственным уважением, сознавая, что сын пытается выразить нечто такое, в чем сам не совсем уверен.
«Продолжай», — ободрил он мальчика.
«Я в чем-то похож на крысу, и мне тоже кажется, что мы затеяли не просто какую-то детскую игру».
Лористон сел у письменного стола, а Марко оперся на него.
«Это план крысы, как передать сигнал к восстанию»,
— сказал он. Лористон сделал легкое движение.
«Так он думает, что будет восстание?»
«Он говорит, что к этому-то, вероятно, и готовились друзья Федоровичи все эти годы. Он считает, что это произойдет скоро. Остальные народы видят, что надо прекратить смуты, даже если им самим придется вмешаться в это дело. И если настоящий король найден...» Но в газете, которую купил крыса, ничего не было сказано о том, где он. Там передавалось что-то вроде слухов. Никто как будто конкретно ничего не знает.
И у крысы есть план, как следует передать сигнал?
Спросил Лористон.
Марко забыл свою первоначальную неуверенность. Он заговорил с такой же убежденностью, как и крыса, забыв, что это игра.
Он даже яснее, чем крыса, нарисовал картину, как двое мальчиков-бродяг, один из которых калека, переходя с места на место, свободно передают вести или предупреждения, потому что они на вид так ничтожны и жалки, что все смотрят на них исключительно как на бродяг и нищих. Марку захотелось убедить отца, что их план осуществим, и это чувство побуждало его приводить новые подробности и подсказывать разные возможности.
«Мальчик, который в глазах всех только калека, и другой мальчик, что-то вроде уличного певца или нищего, могли бы пробраться всюду», — говорил он. «Солдаты стали бы слушать певца, если бы он пел хорошие песни, и не боялись бы разговаривать откровенно в его присутствии. Бродячий певец и калека, быть может, услышали бы много очень важного. Как ты думаешь?»
Еще в начале рассказа на лице Лористона появилась глубокая задумчивость. Он сидел, немного отвернувшись от мальчика и опершись локтем на стол. Он смотрел на истертый ковер, лежащий у его ног, и в той же позе и с тем же выражением лица дослушал историю до конца. Казалось, будто какая-то новая мысль медленно разрасталась в его уме по мере того, как Марко продолжал развивать план крысы. Он даже не поднял головы и не изменил позы, когда ответил:
«Да, я вполне согласен с тобой».
«Иногда я мог бы делать вид, что не понимаю никакого языка, кроме английского», продолжал Марко увлеченно. «И узнал бы, о чем говорят люди в любой стране. Я знаю города и местности, куда нам надо было бы пробраться. Я знаю, как живут мальчики, подобные нам. Таким образом, мы не сделали бы ничего, что могло бы рассердить полицию или привлечь к нам внимание жителей».
«Да, все, что ты говоришь, совершенно верно», —
ответил Лористон.